обсудить, поразмыслить и обсудить предложенный примерный план чтения Священного Писания на март месяц. В марте месяце у нас три вторника. Это 12 марта, 19 марта и 26 марта. Три вторника, и мы уже подошли к третьей главе. И вот на эти три вторника предлагается поразмышлять над первыми девятью стихами, то есть стихи на третьей главы с 1 по 9. Но если вы обратили внимание, то вот 12 марта, третья глава, мы берем стихи, всего лишь три стиха, первые три стиха, но они такие вот достаточно насыщенные, особенно третий стих. Посему и домашнее задание такое, оно, если вы обратили внимание, оно такое информативное, разъясняющее, ну, как бы подводящее тому, чтобы нам понимать, о чем идет речь в этом третьем стихе. Мы еще тогда к этому домашнему заданию вернемся. Поэтому давайте пойдем по первому стиху. Ну, я, в принципе, прочитаю послание к филиппийцам, первые вот эти вот три стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Вот. И второй стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». И, наконец, «потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Вот такое вот продолжение этого письма апостола Павла к общине в Филиппах. Я напомню просто, что вторая глава, над мы говорили о том, что в этой главе апостол Павел дает такие обильные наставления в отношении того, а что мы должны, прежде всего, как христиане, чему стремиться, что должно у нас быть как бы в поле зрения, и что, чего мы должны избегать. И дальше он, ну, в принципе, он и дальше, третья, четвертая глава, он эту мысль как бы развивает, но развивает, но применительно уже к своему, так сказать, опыту, своему служению. Но тем не менее, я еще раз напоминаю, что у нас первый вопрос, он такой неожиданный, и он заключается в том, что было самым трудным в жизни филиппийских христиан. И что является наиболее трудным в твоей христианской жизни? Как вы думаете? Есть какие-то мысли? Церковь Филиппах, в общем-то, она церковь была благословенная, вот, и это письмо, это апостола Павла к филиппийцам, оно, конечно, имеет свои особенности, это прежде всего, он обращается к ним, как хорошо знакомым, давно знакомым друзьям, вот, братьям, сестрам во Христе. Оно такое теплое послание, по сравнению, допустим, с посланием Коринфской церкви или, допустим, Галатам. Но, тем не менее, всматриваясь внимательно в текст этого послания, этого письма, можно увидеть, что там есть, были некоторые, так сказать, трудности. Некоторые трудности. Ну, они как бы апостолы были известны, но тем не менее нам надо обратить на это внимание. Вы как-то кто-то сострел нас, чтобы сказать что-то? Ну, в принципе, в самом первом стихе ответ-то есть. Но не только в этом первом стихе третьей главы, но и в целом в послании.
Саш, прошу
Да-да.
прощения. Можешь еще раз сформулировать свой вопрос, прямо как по тексту, зачем апостол перечисляет вот это?
Сформулировать, на что было самым трудным в жизни филиппийских христиан. Да. И он это, так сказать, заметил на то, вот, и увидел, не увидел, а заметил на то. И это было для него на то важно, чтобы их в этом отношении ободрить.
Приветствую, Саша. Самое трудное было это выдержать, радоваться в гонениях.
Ну, это да, отчасти это верно. Это верно, да. Но вот надо продолжить эту мысль, Лешина. И в связи с таким натиском и гонениями, в этой общине, в этой общине было мало радости.
Ну вот радоваться в гонениях, я как раз это и сказал.
Да, это, понимаете, это было весьма трудно для христиан и для членов этой церкви. Вот в этих условиях тесноты, гонения, постоянных угроз, конечно, радоваться, так сказать, но определенная такая нужно достичь было определенной духовной высоты а они тем более эта община она была создана недавно благодаря благовестию Павла в этом городе и его трудам его соратникам и тем не менее тут надо было поддержать их и поэтому не случайно апостол Павел практически в каждой главе он говорит об этой радости, приводя в пример свое положение. Я, допустим, возьму, зачитаю из второй главы, 17-18 стих. Но если я и соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Вот. Третья глава, она прямо начинается. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. А почему он сказал? Ну, потому что до этого он говорил о том, что Епафродит, который приехал ко мне, он с этой общины, чтобы помочь Павлу, заболел. Слух о болезни Епафродита дошел до церкви. Они еще больше опечалились. Павел печалился, Потому что он тяжко заболел и был при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась ни печаль к печали. Посему и скорее послал я его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Это 2 глава, 28 стих. Чтобы вы, увидев его, чтобы вас посетила эта радость, что жив-здоров Епафродит, слава Богу, и что он пронесет над большие вести от Павла, и это письмо привезет им, чтобы они действительно утешились и в этих трудных обстоятельствах сохранили эту радость о Господе. Потому что тут написано: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно». Вы понимаете, человек находится в узах, и тем не менее он дышит этой радостью. А когда он говорит, что в принципе, мои-то дни уже сочтены, я уже как бы жертвой становлюсь. Но тем не менее я и этому радуюсь. Почему? Потому что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Вот апостол научился радоваться этих обстоятельствах, он хочет поделиться с ними и дать им наставление, чтобы они не теряли эту радость о Господе, несмотря на те обстоятельства, которые окружали их, они никак не способствовали этой радости для этой общины. Обстоятельства трудные, как Алеша отметил, действительно гонение, действительно притеснение. И действительно, и Павел в тюрьме оказался. А что теперь с ними будет? А как нам теперь быть? А что же нас ждет? И вот Павел, он настойчиво об этом письме призывает и говорит им о том, чтобы они не теряли эту радость о Господе. И это для них было самым трудным. И я, в принципе, скажу, что и для нас тоже проблема радоваться, особенно когда посещают какие-то обстоятельства, которые никак не способствуют к радости, это определенная, так сказать, духовная проблема. Вот я хочу сказать, что в 4 главе он опять, 4 глава, 4 стих, он опять обращается и призывает и говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Кто-то отметил и сказал, что это в принципе послание такой радости. Но тем не менее, мы должны это заметить. Заметить и сказать об этом, не только сказать но и применить это к нам. А насколько мы радостны? Насколько мы, когда нас посещает то или иное обстоятельство, трудное испытание, искушение, сохраняем мы эту радость о Господе. Я там прочитал одного служителя, он вообще молодец. Он так сказал, говорит: никакие беды, никакие испытания, никакой девятый вал этих испытаний не мог угасить радость апостола Павла, потому что его радость, она выше всех этих волн, она у него на небе, она на небе а до неба эти волны никак не достанут. Такую мысль он такой подал интересную. Поэтому он в другом месте говорит, о горнем помышляете, а не о земном. В принципе, как бы так сказать, я тут немножко делаю остановку. Юра, тебе понятно?
Да, мне понятно, я просто слышал вопрос и по тексту просто смотрю по домашнему заданию, немножко потерял смысл. ну, заданного вопроса. Я сейчас понял как бы направление мысли, просто немножко не
Ну
понял.
да, мы первый вопрос берем, а за домашнее задание у нас дальше там, и мы к нему еще вернемся.
Я, Саш, можно маленькую лепту унесу?
Да.
Я просто сейчас, пока ты говорил, я еще раз прогнал тоже вот весь текст по третьей главе. Оно же не как повествование идет, да? Там, то есть он как, ну вот, начал там, впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, и продолжает дальше там писать вам о том же. Для меня не
Не
тягостно, для
тягостно,
вас
ему не
назидание.
тягостно, да.
Да, но так, если вот глобальную мысль подчеркнуть, радоваться о Господе, который упразднил как раз закон, и дал спасение более совершенным образом. То есть основная радость, вот как я понимаю, она отсюда вот именно исходит. То есть это просматривается в дальнейших стихах. Ну, мы дальше коснемся всех этих вопросов, насколько я понимаю. Но основная радость именно вот о Господе, как обучение, заменившем старое ветхое заветное, да, спасение по закону и давшее спасение благодать, именно, ну, вот на мой взгляд, как бы.
Да, верно. То мы имеем величайшее духовное богатство, о котором только и радоваться можно постоянно. Но, к сожалению, земные обстоятельства, они нас так иногда притягивают или придавливают так, что мы начинаем на них смотреть, в них пребывать, разглядывать, что-то там пытаться понять, как-то, и у нас, к сожалению, кто-то из виду теряется, то, что мы имеем, Господи. Вот апостол, он дает пример такой, действительно, того, когда находясь в тюрьме, он радуется. Ну, это дорого стоит, слава Господу.
Саша,
Ну, тут вот.
можно я несколько слов просто скажу в этом же ключе, ладно?
Да.
Ну вот, ты уже начал говорить, я хотела об этом же сказать, но это хорошо говорить все, да, когда действительно, ну, когда меня ничего не жмет, да, меня там, ну, все в порядке, да, там, ну, все, да, и в доме, в работе, везде. Вот, а вот оно как раз вот как-то побуждает, да, тому, чтобы вот проверять себя, да. А вот радуюсь ли я действительно, ну, может быть, не постоянно, но чтобы ловить себя на этой мысли, да, чтобы проверять себя. А вот мне трудно, да, вот так вот. И вдруг я потерял радость проверять себя. Вот прямо сейчас вот как раз вот у меня такие мысли, думаю, мне надо проверять себя, насколько я все равно радуюсь. Понимаешь, вот. Ну вот, в таком ключе, да.
Да, верно.
Это важно себя проверять в этом.
Вот надо порассуждать там на группах, вот, а что вот в твоей, в моей жизни наиболее трудно, в твоей жизни, что тебе наибольше затрудняет, какая трудность. Ну, понятно, что нам тоже не хватает этой радости. Ну вот тут под вопрос этот, ну такие вот размышления, чтобы, ну как бы поделились участники наших домашних собраний, поделились. А что для тебя, для меня вот что в христианской жизни наиболее трудным является?
Ну, вообще, жизнь человека симбиоз чувств. Даже на самом деле, вот по этой главе дальше вниз пойти, у нас, значит, какие слова идут. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, да, поступают как враги Христова. Ну вот Павел со слезами говорит, но одновременно он же все и радость испытывает о Христе, но.
Радость со слезами на глазах.
Да. Но в то же время, то есть, ну, симбиоз вот различных чувств, потому что действительно, вот ты пришел на служение, хорошо, когда ничего не болит, а если болит, а если сильно болит, да, и вот как оно радость вот испытать, когда тебя что-то жмет, да, вот как Люся говорит, это все понятно. И Павел тоже вот плакал и жал вплоть до ног, да, но при этом радуйтесь о Господе, да, радуйтесь, помышляйте о Вышнем, да, о том, что ждет. Вот. Потому что здесь радости достичь на земле дело такое, ну, своеобразное.
Не терять из виду
Чтобы эта
Господа
радость,
Иисуса
она куда-то,
Христа.
чтобы эта радость, она куда-то вглубь мою, ну, чтобы она там была, при любых обстоятельствах, чтобы ее оттуда можно было вынуть. чтобы была эта радость внутри.
Хорошо, да. Кто еще может добавить что-то, мысли подать, пожалуйста?
Еще можно сказать, да, приветствую всех.
Приветствую.
Да, слышно, да?
Да-да.
Смотрите, интересно, получается, ведь радость о Христе – это же наш вот какой-то духовный такой рост. То есть наш духовный уровень. То есть человек в этом пребывает и что-то понимает. И два места мне вспоминается, вот как раз и про узы. Павел к Ефесянам в 6 главе говорит: «Исполняю посольство в узах». То есть как бы он понимал вообще, ну, страдания, узы, и он этому радовался. И в другом месте к евреям он говорит: «Расхищение имения вы приняли с радостью». То есть как бы простой человек не может это вот, ну, радоваться в таких вещах. А это уже какой-то духовный возраст. И поэтому и мы тоже порой это замечаем. То есть если мы можем вот о каких-то вещах радоваться духовных, ну, значит, мы, ну, как-то возросли, чего-то достигли.
Да, это верно. Но мы об этом, так сказать, и говорили. Действительно, это определенная ступень духовного развития, это духовный возраст. И, конечно, это определенная духовная высота. Потому что жизнь наша, она не стоит на месте. Она должна, эта жизнь, это вот, развиваться. Это вот, мы должны совершенствоваться, и в этом совершенстве понимать, что вот самое ценное такое является не потерять эту радость о Господе Иисусе Христе. Да, Люся правильно сказала, это должно жить у нас в глубине нашего сердца, вот там оно, вот, и чтобы оно действительно было живое, Господи, помоги. Хотя это трудно. Господи, помоги. Что еще кто-то добавит? Ну, хорошо. А?
Можно. Можно, я говорю.
Можно пойти дальше, да?
Нет, я думаю, что радость, о которой вы говорите, и то, что написал Павел Филиппийцам, он говорит о радости, чтобы иметь в сердце, да, а еще он разворачивает эту радость, чтобы в моем и в твоем сердце была одни мысли, ту же любовь, это, иметь единодушие друг с другом. Вот это радость.
Погромче, Руслан.
Эта радость разворачивается во второй главе, которую мы проходили. То дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушными, единомысленными. И вот эту радость он опять повторяет в третьей главе, чтобы дополнить эту радость, это, иметь это единодушие. Вот это была трудность филиппийцев, что не было у них это само разделение. Разделение. Я Павлов, я Кипов, я такой и сякой, я старше тебя, я лучше понимаю Слово Божие, и вот такое. И он предлагает, чтобы единение, чтобы соглашались друг с другом, чтобы пребывала в этой радости любовь к Христову, единодушие. Вот это не хватает. И также в нашей церкви бывает такое, единодушие не хватает, и любви не хватает друг к другу. Это самое вот такое серьезная тема, чтобы братья и сестры были и в церкви, и вне церкви единодушны и в любви друг к другу.
Но мне кажется, что все-таки вот то, что вот это во второй главе было, там, ну, не совсем эта тема, ну, не совсем в этом ключе, да?
Нет, я
а здесь,
говорю,
сейчас, сейчас можно, сейчас
я
можно,
говорю о том, что
просто
вот этот вопрос, который задается, какие трудности были в филиппийцах, и то, что он это самое задается этим вопросом, Павел, чтобы единомыслие и любовь была единой.
Знаешь, мне кажется, что она все-таки это может быть от того, что у меня это есть, у тебя это есть, у Саши есть, у Игоря есть, у Вани
Да.
есть. Тогда оно вот и будет, понимаешь, вот это. А если у меня этого нет, у тебя этого нет, ну, где-то до этого взять, вот то, что во второй главе написано. Это важно, чтобы у меня, у каждого было.
Господь это и в нашей жизни и учит это
единомыслие, любовь, единодушие, вот это, да? Единые мысли, соглашаться с друг с другом, стараться, вот это. Ну, Господь проверяет же в нашей жизни, как я с любовью к этой ситуации отношусь, в любой ситуации. Так, тут я напоминаю, вопрос стоял, что было самым трудным.
Ну вот и я говорю, самое трудное.
То, что ты обращаешь внимание на вот это начало второй главы, на это вот, дополнить радостность, все-таки община в Филиппах, это не община в Коринфянах. Там, да, были разногласия, там и я Павлов, я Аполосов, я Кифов, там действительно была проблема, стояла во весь рост. В церкви Филиппах этого не было. Там они старались держаться, хранить это единство. И когда здесь вот вторая глава начинается, я напоминаю предыдущие разборы, если есть, четыре раза если. Когда это четыре раза если, то там вот домашнее задание было, когда мы разбирали вторую главу, там сказано было, что вот это такой оборот, то он говорит о том, что у вас это есть, филиппийцы, это есть у вас. И вот дальше он говорит о том, что вот в этом-то и стойте, и будьте единодушны, и имейте единомысленно, будьте единомысленными. Там были некоторые, так сказать, трения. Четвертая глава как раз говорит об этом. Здесь вот он, значит, обращает внимание на что. Там были две души. Вот. Так, это вот. Сейчас я этот стих найду. Это, значит, второй стих четвертой главы. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». То есть две души, у которых какие-то были свои мысли, какие-то трения. Вот он обращается к ним и говорит: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». Мы конкретно не знаем, что там у них было, что они там мыслили как-то, какие у них там мысли были. Апостол просто в общем, общей фразе обращается к ним и говорит, чтобы они мыслили тоже о Господе. Поэтому тут надо понимать это. Ну хорошо, давайте мы будем завершать на этот первый вопрос, перейдем ко второму. Опять же, по первому стиху, апостол Павел говорит о том, что для меня вот писать о том, чтобы вы радовались в Господе и искали этой радости в Господе, не теряли этой радости. Он говорит, для меня писать это не трудно, потому что я радуюсь, будучи в узах, а вас, и то, что я оказался такой ситуации, это нисколько не поколебало моей радости о Христе. Вот, слава Богу, и он говорит, для вас это назидательно. Для вас то, что я вот пишу, обращаюсь к вам, это для вас это назидательно. И да, это назидательно во всех отношениях. Вот. Но тут как бы вопрос такой стоит, назидание, чем оно полезно для тебя. Мы всегда иногда слышим о том, что важно иметь назидание. Вот, чем оно полезно для тебя, или для тебя важно услышать что-то новое. и в этом ты видишь полезность. А от того, что слышал десятки раз, для тебя особой полезности не составляет. Вот. Ну, в общем-то, надо обратиться на эту группу, размышлять на эту тему, действительно, насколько, так сказать, назидательное у нас служение, проповеди, а насколько ты получаешь назидание, когда читаешь Слово Божье? Или ты уже десятки раз начитал одно и то же место, и ты пробегаешь на это место, особо не задерживаясь, потому что у тебя в голове уже мысленно, это я читал, это я знаю, а пойдем дальше, будем читать одну главу, лучше две главы прочитать, одну главу из Нового Завета, один псалом прочитать в течение дня, да, и, там из Ветхого Завета тоже одну-две главы, И на этом, как бы так сказать, внутренне удовлетвориться и сказать, я этот план выполнил, все нормально. Вот. А насколько для тебя назидательно все это дело, то проповеди, которые ты слышишь, прямо скажем, я помню, недавно, по-моему, детям был задан вопрос, а вот тут говорили, и вы сидели, слушали, о чем проповедь-то была, Но это не первый раз к детям обращаются, они, как правило, или молчат, или кто-нибудь чего-нибудь там скажет такое детское. Ну, то есть, насколько это назидательно для тебя? Ты, может быть, десятки раз читал Священное Писание, те или иные места, ты слушаешь проповедь, ты это слышал уже. А Павел говорит, я может быть, повторяюсь, но мне это не тягостно, никак. Но я вынужден об этом сказать, потому что для вас это назидательно. Каково наше настроение, ваше настроение? Что скажете?
Саш, можно пару
Да.
слов? Во-первых, любая проповедь может звучать по-новому, если
Погромче.
использовать разные примеры.
Алеша, погромче.
Любая проповедь может звучать по-новому, если использовать разные примеры. Сотни примеров на одну тему находятся в Ветхом Завете. То есть бывает какой-то пример новый, используется на одну и ту же тему, которую все слушают. Это очень сосредоточивает внимание слушателей на конкретной теме. Там, на теме утешения там, или радость. Ну и наше размышление.
Ну да.
Когда часто радоваться, начинаешь размышлять, и всплывают вот эти Библии, то всплывают примеры из Ветхого Завета. Тоже. Из Нового, из Ветхого Завета примеры. И известное место, оно как бы начинает по-разному выглядеть. То есть
Ну да.
я не отвергаю, но
Ну,
ничего
мысль
нового
понятна,
может
да.
разнообразно. В Писании одна и та же тема может очень разнообразно быть.
Мысль понятна, да. Какие-то примеры, они как бы по-новому заставляют взглянуть на ту или иную тему, на ту или проблему. Или же что-то еще на то тоже. Или же, может быть, ты это слышал, но это как-то проходило мимо ушей. А вдруг при внимательном твоем слушании, вдруг тебе Дух Святой открыл, а вот оно. А я это слышал десятки раз, а это как-то проходило мимо ушей, и тут Дух Святой уже, так сказать, не выдержал, ты сказал, сколько можно, я тебе открываю, в конце концов, услышь это. Да, открывает. И я знаю много примеров, когда ко мне братья, сестры подходят или к другим служителям и там делятся и говорят, слушай, я вот это слышал десятки раз, а тут мне Бог такое показал, открыл мое сердце, и я увидел, или я увидела, что я, оказывается, тут вот. Ну, совсем. Неправильном состоянии. Бог меня обличил. А это хорошо. То есть, а что мы можем сказать? Назидательность и назидание всегда полезны. Когда действительно это освящается Духом Святым. Слава Богу. Мы должны это заметить, мы должны это донести, мы это должны еще раз напомнить и сказать. Самое главное – это быть на одной волне с Духом Святым. Потому что ты, может быть, десятки раз слушал проповедь, десятки раз ты читал это место, но надо сидеть и молитвенно внимать, и молитвенно читать. Вот это назидает. Вот это дает назидание, которое приносит нам великую пользу, потому что это от Бога, слава Господу. А Он знает, что мне сказать в то или иное время, через ту или иную проповедь, или через то или иное чтение Священного Писания мое, которое я, так сказать, пытаюсь выполнить план, который я наметил для себя, что вот в этот день я должен прочитать я повторяюсь опять, главу из Нового Завета, Псалом один, и из Ветхого Завета тоже парочку или еще что-то. Я помню одного брата, но он сейчас у Господа уже, он периодически иногда мне докладывал, я прочитал на 5 глав из Ветхого Завета, а я прочитал три главы из Нового Завета, я прочитал несколько псалмов, а потом мне говорит, слушай, ты знаешь, мне что-то ничего в голове не остается. Я говорю, потому что ты вот взял этот план и этого плана придерживайся. Я говорю, ты лучше возьми несколько стихов, помолись в эти стихи, вникни и приложи к своему сердцу. Как? Что Бог хочет через эти стихи тебе сказать? Ты лучше подойди, попробуй.
Ну да, можно самому себя обманывать, самого себя обманывать. Я читаю, я то, я сё, я молюсь, я там всё. А вот действительно, вот если размышлять, да, и вот вдруг в новой проповеди Господь может обличить. Оказывается, я это уже и... Ну, я думал, что я знаю, оказывается, не знаю. То есть она все утверждает Господь, для того, чтобы нас как-то, ну, наконец-то ткнуть носом, да? Ну, ты посмотри, ты ж не знаешь этого. Бывает такое вот.
Да, слава Богу. Что-то есть кому-то добавить, что-то мысли подать, пожалуйста. Ну хорошо. Тогда мы уже домашнее задание. Это третий стих. Мы вычленили этот третий стих, обращаем на него внимание. И домашнее задание, оно связано с тем, что надо внимательно прочитать. И внимание на третий стих, потому что здесь есть такое место, где апостол Павел говорит о том, он предупреждает и говорит, берегитесь понятно, о ком он ведет речь, потому что он в другом месте называет их лжеучителя, то есть эти иудеи, которые уверовали во Христа, но тем не менее стали нести это учение, что Христа недостаточно для спасения. Надо еще совершить обрезание. В соответствии с законом Моисея. Вот. То есть дополнить Христа. Ну, получается так, что Христос вроде бы не до конца совершил спасение. Надо что-то такое сделать еще. Ну, там еще появились вот эти вот не только из среды иудействующих, но и из среды греков, те люди, которые стали говорить о том, что Христа недостаточно, надо еще взойти на более высокий духовный уровень, где обитают определенные ангельские существа, и мы знаем их, и они нам открыли тайное знание. И это тайное знание, мы им обладаем, это тайное знание, мы хотим с вами поделиться этим тайным знанием, но вы должны встать на нашу сторону, вы должны принять наше учение, потому что нам открыто гораздо больше. Это было такое соблазн, это было такое искушение, действительно, потому что у Христа, и сегодня по-прежнему много противников. Так, Господи, прости, помилуй. Надо быть достаточно внимательным к чтению послания апостола Павла, потому что красной нитью через все его послания проходит эта мысль о том, что Христа достаточно для спасения. Не надо ничего прибавлять. Не надо что-то еще пристраивать. И он, особенно Галатам послание, восстал на этих людей, которые, в общем-то, смутили христиан Галатии, и они приняли это. И он говорит, если вы это приняли, то зачем приходил Христос? Вот. Зачем тогда благодать Христова? Зачем тогда вы это делали, все приняли, уверовали, если вы так рассуждаете и так начинаете уже стоять, что если не обрежетесь, то не спасетесь. У Павел тут тоже напоминает филиппийцам об этой опасности, но эта опасность, она филиппийскую церковь не слишком сильно не затронула. Они там стояли достаточно твердо, слава Богу. Но он напоминает им и говорит нам, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плод надеющиеся. Ну, я надеюсь, что вы это домашнее задание прочитали. Оно носит разъясняющий характер. Я просто напоминаю вам свое время, когда мы начинали разбор послания к филиппийцам, то там была сделана такая оговорка, которой было сказано, что по большей части это послание, оно будет вернее, этот разбор этого послания будет отличаться своей информативностью. То есть какие-то ключевые места будем разъяснять. Ну, напоминаю, что при разборе первой главы такое ключевое место – это День Христов. Что это за День Христов, как его понимать? Дальше. А при разборе, я не помню, какой сейчас главы, по-моему, там были размышления в направлении… Да, это вторая глава. Было достаточно развернутое домашнее задание, связанное с кенозисом, уничижением Христа. Кенозис – это в переводе на русский уничижение. Вот, вторая глава. Но унизил себя.
Прости, Саша, как ты назвал, как ты сказал слово, как звучит?
Кенозис.
Еще раз, потому что плохо вот слышно, как…
Кенозис.
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 Кенозик, да?
Да, К, первое К.
А, К.
Коля. Коля,
Да.
потом Евгений, Зина.
Да, кенозик.
Не Зина, а это Нина. Кенозис. Это вот уничижение Христа. Я просто напоминаю вам, что это какие-то ключевые такие места, которые надо было разъяснить. А что это такое? Как это понимать, вот это уничижение? Ну, в этом самом христианском учении, ну, определенное место занимает вот это вот догмат об уничижении Иисуса Христа. Ну, мы там в сжатом виде пытались это разъяснить. Вот здесь вот попытка разъяснить в сжатом виде, где апостол говорит, обрезание – это мы, служащие Богу Духом. А это что такое? Вот, служение Богу Духом. Но здесь попутно затрагивается обрезание. Почему вот так вот апостол Павел вынужден был говорить об этом? Потому что, ну да, это сложное место, вот. И мы знаем, что в Ветхом Завете вообще-то обрезание крайней плоти было не только внешним знаком завета с Богом, но и требованием внутреннего поворота к Богу, обрезанием сердца. О чем иудеи забыли напрочь. И они на первый план выдвинули вот это вот, главное обрезаться. Вот это вот, внешнее. Вот это внешнее. Акт действия, вот этот внешний знак. Они учили для Господа вот этот знак внешний, знак того, что вы избраны, что вы будете спасены. Вот. Внешний знак обрезания. А вот мы здесь напоминаем и говорим, нам тоже надо это обновить, и говорим, изначально это не так было. Бог, да, дал эту заповедь обрезываться, но Он увязывал это и говорил об обрезании сердца в первую очередь. Здесь ссылка на Второзаконие, вот 30 глава, 6 стих. И вот когда Он повелел Аврааму делать обрезание, то тут подчеркивается, что Он это дал ему это повеление тогда, когда Авраам поверил и доверился Богу, поэтому и обрезание. Это не только внешний знак, а это знак прежде всего внутреннего посвящения себя Богу. Поэтому вот тут такое напоминание идет об этом. О чем, так сказать, забыли иудеи. Поэтому не случайно апостол Павел послание к римлянам тоже хорошее место есть. Вторая глава, окончание второй главы. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но и от Бога. Верно, во всех отношениях. Просто апостол Павел здесь напоминает своим собратьям и говорит, вы, так сказать, главное это упустили, оно как бы ушло вообще на задний план, а выпятили вот это внешний знак на то. А изначально не так было. И поэтому здесь и апостол-то говорит об этом. И дальше он продолжает эту мысль в направлении того, что говорит, обрезание – это мы, служащие Богу Духом. Ну и здесь идет разъяснение, это слово «служение», которое является переводом двух греческих слов. Первое значение этого слова – служить, поклоняться, нести служение. От этого слова происходит литургия. Вот. И другое значение – это диконейно. Это прислуживать за столом, обслуживать, подавать, заботиться, печься. То есть служить людям или служить Богу через служение людям. Ссылка на Матфея там идет, а из этого родилась диакония. Вот как раз в Филиппийцам 3:3 стоит слово вот это вот Первое, служить, поклоняться Богу. То есть это такое священническое служение. И, скорее всего, вот, имеется в виду служение новозаветного священничества, как поклонению Богу в духе и истине. И поэтому, вот, видимо, в некоторых современных переводах стоит слово «поклонение». Но тут даются, так сказать, варианты этого современных переводов. Ну, вы прочитали. «Истинно обрезаны – это мы, в Духе Божьем поклоняющиеся, являющиеся Христом, Иисусом, а не на внешнее соблюдение буквы закона, надеющиеся». Вот поэтому апостол Павел и пишет, что истинное обрезание является собой такие, как он, и те, которые не на плоть надеются, а служат и поклоняются Богу в духе и хвалятся Иисусом Христом. Ну и, конечно, здесь вот служение, вот это вот, о котором мы говорили, значит, обрезание – это мы, служащие Богу духом, то есть поклоняющиеся в духе истине. Конечно, сюда добавляется служение дарами духа. Вот в первом послании Петра апостол Петр как раз пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какой дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которым слава и держава во веки веков. Аминь». Ну, в связи с этим тут вот вопрос такой. Какие служения дарами Духа Святого вы знаете? Что скажете? Какие мысли будут? Какие знаете? Или не знаете? Не знаете служение дарами Духа, потому что не имеете дара Духа Святого, да? И не практикуете. Я так понимаю, молчание. Если это так, то это достаточно печально.
Ну, дары различные Духа Святого. Пророчество, служение церкви, в духе, учительство, дары Духа и так далее. Там, не помню, где это написано. Дары Духа Святого.
Где это написано? Где это? А?
Кажется, в Коринфянам. Лады Духа.
Но сначала давайте откроем Римлянам послание, 12 глава. Ну, я с 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай, простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли? Благотвори с радушием». Вот видите, сколько Бог дает нам даров, и этими дарами, вообще-то церковь, она, наша церковь, допустим, она имеет эти служения дарами такими. У нас есть и раздаватели, У нас есть и начальствующие, увещеватели есть на то. Вот. У нас есть и благотворители на то. У нас есть и учительствующие на то. Вот. У нас есть и ну, какие-то определенные сосуды, через которые Бог утешает, назидает, наставляет, да, есть и это. Вот. Ну, конечно, мы должны понимать, на что еще есть дополнение. Это первое послание Коринфянам, та же 12 глава, как и здесь в Римлянам 12 глава, и Коринфянам тоже 12 глава. Там тоже апостол Павел, вот он дополняет и говорит, на что каждому дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот. Да, в церкви важно иметь этот дар, допустим, слово мудрости. Очень важно. Слово знания очень важно. Когда, вот, допустим, мы имеем размышление над писанием, в формате с вами, с руководителями, с помощниками и на вторничных группах, очень ценно, когда кто-то делится своими размышлениями, то есть это говорит о том, что говорит о том, что да, этот человек имеет слово знания от Бога. Слава Богу. Слава Богу.
Саша, а можно вопрос маленький?
Да.
А вот тут в 8 стихе написано «благотворитель». Благотворить с радушием. Что значит благотворить с радушием?
Ну, как бы, так сказать, от любви, от сердца, благотворительно, да. Раздавай свое имение, все, раздай.
Ну да, то есть имеется в виду так вот искренне, да, так открыто, да, так, наверное, да, вот так вот. Безо всяких там...
Я помню, Ричард на эту тему сказал, говорит... Вообще это как-то если исследовать человеческую логику, то вот поставь, говорит, его начальнику склада, и он весь склад раздаст с радушием.
Ну тут важно раздавать свое.
Раздаст, говорит, вышестоящий начальник, он что сделает? Похвалит его. Он говорит, так это вот важно, говорит, понимать, что это духовный дар. С человеческой логики, да, это вообще вместить невозможно. На любой должности, связанной с материальной ответственностью. Вот я приду с радушием, буду раздавать направо-налево.
Нет, ну если ты хозяин этой фирмы, то ты можешь раздавать, как хочешь. А если ты не
Нет,
хозяин
не
ее...
как хочешь. Хозяин Нет, ну, если... фирмы, то у него четко обозначены его обязанности и права. И у него ответственность. Ответственность.
Я про это и говорю. Ну, если он, предположим, миллионер, да, там какой-нибудь, ну, в принципе, он имеет право раздавать, как хочет, только не перераздаваться бы. А вот если ты
это духовный дар, да, духовный дар. С радушием это значит, ты тот человек, который, как бы так сказать, ты раздаешь, и у тебя в сердце радостно, на душе, что ты помог этому брату, вот этому сестре, а не то, что у тебя в сердце гложет эта мысль, оторвал от себя. Вот теперь как, что, чего? Не, не, не. Нет, это уже не тонет. Это ни о каком духовном даре не может и быть речи. А это над как раз именно духовный дар. Дух Святой освящает тебя, он ставит, он тебе дает этот дар. И этот дар Дух Святой дает именно тому человеку, который никогда так не скажет. Вот оторвал от себя там или еще что-то. Он наоборот, он будет вот, как бы фонтанировать над этим радушием.
Саш, можно вот немножко по другому пункту вот этого же того, что мы сейчас разбирали, да, только вот предыдущий. Можно?
Да.
Вот тут домашнее задание на 12, вот ну, тут все, что описание вот дано, да. И вот мне очень понравилось, может быть, я так вот не акцентировала для себя это, может быть, это будет полезно нам всем, да. Внимательно прочитайте вот это с 1 по 3 стихи, да. Обрезание – это мы, служащие Богу Духом. Это сложное место во второзаконии, о, в Ветхом Завете. Обрезание крайней плоти было не только внешним знаком завета с Богом, но и требованием внутреннего поворота к Богу. И здесь вот второзаконие 36. Вот,
Да.
потом дальше. Бог дал Аврааму новое имя и повелел делать обрезание только после того, как он поверил и доверился Богу. То есть вот это вот, здесь ссылки есть вот на Второзаконие 36, да, и на Бытие 17 и 15 глава, 6 стих. Вот мне кажется, это очень хорошо акцентировать на этом, потому что мы часто, вот, может быть, уничижаем, да, Ветхий Завет там или вот, ну, как-то. А там ведь действительно такой серьезный поворот был, да, у Авраама был серьезный поворот, и тогда Бог дал ему что-то. Да? И вот во Второзаконии он говорит очень серьезные вещи. Мне кажется, вот на это очень важно акцентировать. Что вот
Мы говорили об этом, ты даже вот
ну,
написали.
более акцентировать, может быть, вот то, что я когда разбиралась в этом сегодня, думаю, знаешь, как интересно, я на это вот, ну, не очень, вот уже как-то вот оно замылилось что-то.
Да, это важно, надо напомнить и обратить внимание на этот момент, который изложен здесь в информационном разъяснительном плане, в домашнем
Ну да.
задании, что важно не обращаться к истокам и понимать, о чем Бог говорил, и к чему призывал, а не просто так, как это потом, все это перевернули и выкатили на первый план, вот этот внешний знак. Ну и понятно, когда Христос пришел, он достаточно много обличал начальствующих книжников, фарисеев, что они вообще-то подзабыли основы того, что заложено в Ветхом Завете, в Торе, а все, так сказать, свели к обрядам, к обряду верования. В принципе, мы и сейчас это наблюдаем, потому что в христианских кругах очень живучи эта тенденция сводить все к обрядам. Сводить к обряду верования, вот повернись вот так, вот здесь вот так, поклониться надо вот так, и сделать еще что-то такое, внешнее, то есть упор делается на какие-то внешние знаки, а внутреннее преобразование человека, оно как-то уходит на какой-то задний план.
Да. Вот ты знаешь, вот именно что, вот мы как-то, знаешь, как бы мы вот в Новом Завете, мы такие правильные, мы вот это вот так вот, а пренебрегаем тем, что это в Ветхом Завете Бог это то же самое требовал. Поворота сердца, вот такое, ну, обрезание служащее мы Богу Духом, но там они тоже, понимаешь, они этот серьезный, ну вот если эти места прочитать, в наставлении вот в этом, да, вот то, что дано здесь наставление в этом домашнем задании на 12 число. Вот это, мне кажется, всем братьям даже стоит обратить внимание. Я сегодня, для меня это заново все открылось, понимаешь? Потому что мы,
Слава
бывает,
Богу.
проповедуем, понимаешь, мы, бывает, проповедуем и говорим, вот Новый Завет, вот он вот такой, правильный, да? А оказывается, это оттуда все идет, понимаешь? Везде там есть этот серьезный поворот, Бог требовал от верующих, ну, вот, Не просто так вот пойти там овечку принести, не просто там что-то такое, а он требовал, чтобы были люди вот, ну, вот по-настоящему обращенные, чтобы они
Ну,
осознавали,
допустим, да,
чтобы они
хорошо, да,
осознавали,
хорошо.
да. Да, извините, просто
Хорошо, хорошо,
мне сегодня
хорошо.
это открылось заново.
Хорошо, 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 да. Нам надо двигаться дальше. Значит, да, есть дополнения какие-то?